Глава 4. Долгих лет Его Величеству. «Значит, им удалось сбежать?» Магистр стоял в полутьме длинной сводчатой галереи. «К моему прискорбию!» Его собеседник почтительно поклонился. В голосе не было и намека на испуг или сожаление. Среднего роста, подтянутый, с ног до головы одетый в черное. Этот человек был единственным, кто не вел себя в присутствии магистра, как трусливый провинившийся мальчишка. Как это произошло? Их должны были поднять на цепелин, но они применили отвлекающий маневр. Довольно эффектный, должен заметить. И, воспользовавшись общим замешательством, попросту улетели.
Улетели?
Воспарили. Взмыли в небеса. По землистому невыразительному лицу пробежала кривая усмешка.
«Значит, Дарий Крылатов унаследовал семейный дар», — задумчиво произнес магистр. «Жаль, что птичка упорхнула. Ее перышки пригодились бы в экспериментах Тихомирова. Разумеется, я брошу лучших блюстителей на то, чтобы обнаружить этого Икара».
«Не стоит, господин Н», — качнул головой магистр. «Вы же знаете, беглецы уже очень далеко, вероятнее всего в Вышеграде. Искать их бесполезно. Рано или поздно они проявят себя, а у блюстителей есть работа поважнее. То, что создал Кручинин, до сих пор не найдено». «Я так же раздосадован, как и вы», — господин Н. словно не замечал угрожающего взгляда. «Елисей Романович хорошо спрятал свое творение, но я все выясню. Вы же знаете, ваше превосходительство, это в моих интересах».
«Прежде всего в моих», — с нажимом произнес магистр. «Но вы, как вершитель прогресса, не останетесь без награды».
«Благодарю, что выбрали меня», — господин Н. прижал руку к груди и поклонился. Перчаток на нем не было, и магистр невольно засмотрелся на гладкие шарнирные суставы и тонкие стальные тросы сухожилий. От плеча до кончиков пальцев совершенный биомеханический протез, с которым вершитель прогресса управлялся едва ли не лучше, чем с родной рукой.
«Я знал, что не ошибусь. Своей безукоризненной службой вы год за годом подтверждаете правильность моего выбора».
«Должен ли я сообщить государю о происшествии на мосту?» Помолчав немного, произнес вершитель. В его голосе прозвучали насмешливые нотки.
«Нет, у государя много других дел. Он как раз получил редкий подарок, но не знает, что он от меня».
«Долгих лет Его Величеству!» Господин Н. вновь поклонился и зашагал прочь по подземному коридору. Сюртук плотно сидел на его крепкой спине. Сквозь дорогую ткань проступала линия позвоночника с мощными остистыми отростками. Такой хребет скорее мог принадлежать зверю или механоиду, но никак не человеку. Магистр прошел по галерее, тайному ходу между башней советника и императорским дворцом. За одним из поворотов показалась кованая винтовая лестница. Магистр поднялся по крутым ступенькам, волоча за собой полы мантии. Совсем близко послышалось пение, не слишком чистое, если сказать правду. Магистр ухмыльнулся, толкнул неприметную дверь и оказался в светлой гостиной. Огромные окна в обрамлении тяжелых штор, пышный ковер ягодного цвета, диваны и кресла с гнутыми ножками. В центре ковра громоздилась заколоченная коробка в человеческий рост. Повсюду лежали книги и журналы. Подробнейшее руководство к разносной машине Бэббиджа. Магазин натуральной истории, физики и химии. Тома циклопедии.
«Господин наставник, я уже собирался явиться к вам сам!»
На портретах императора Павленция I изображали напыщенным усатым молодцем в орденах и аксельбантах. Но те, кто видел его настоящего, не могли поверить, что этому румяному златокудрому мальчишке скоро исполнится 25, и что он правитель Гардарики.
«Механическая опера!» Император едва не приплясывал от нетерпения. «Это чудо, что такое! Все эти механоиды, они ну просто как живые! С 10 шагов от нас с вами не отличишь! Как бы ни брюзжали консерваторы, за таким театром будущее!»
«Я знал, что вам понравится, государь». Магистр снисходительно улыбнулся и сел в глубокое кресло.
«А что ваша прелестная супруга?»
«О, Маринетта под большим впечатлением!» Павленти разрумянился сильнее обычного. «Какое же все-таки чудо эта опера! Я непременно хочу поехать еще раз!»
«Если это ваша царская воля, кто я такой, чтобы спорить?»
«Вы опять смеетесь надо мной!» — смутился Павленти. «Только умоляю, не говорите, что пришли ко мне с какими-нибудь скучными отчетами и донесениями. Я слишком воодушевлен, чтобы возиться с этими бумажками».
На лице императора появилось по-детски жалобное выражение. «Можете быть спокойны, Ваше Величество. Никаких бумажек при мне нет».
«Вы меня осчастливили. Я как раз собирался осмотреть новый автоматон».
Павленти шагнул к стоящему посреди гостиной ящику.
«Прислали сегодня утром. Это мальчик-художник, который после полного завода рисует мой портрет. Вы только вообразите!»
«Вот как?»
«Скажу вам по секрету». Павленти рухнул в соседнее кресло и наклонился к магистру. «В моих планах усовершенствовать его. Сегодня он может рисовать картинки, а завтра, почему бы и нет, работать на конвейере».
Магистр громко расхохотался, запрокинув голову.
«Я знаю, знаю!»
Император заерзал в кресле. «Ваше Величество, я не раз объяснял вам, что ваши идеи утопичны и, хуже того, опасны. Что станут делать фабричные рабочие, если вы замените их машинами? Неужели вы думаете, они скажут вам спасибо?»
«Они смогут пойти учиться?» Император упрямо вскинул голову. «На инженеров, наладчиков, механиков? Кто-то ведь должен обслуживать машины, и эта работа куда сложнее и почетнее».
«Вы ошибаетесь, государь. Оказавшись на улице, они станут сбиваться в стаи, будут глотать спирт и звереть. Затем начнутся грабежи, беспорядки, убийства. И, наконец, — он сделал длинную паузу — восстание». Павленти нахмурился и ненадолго замолчал.
«Но послушайте!» — он вскочил и прошелся по комнате. «Почему вы так не верите в людей? С какой стати им грабить и пьянствовать? Разве вы не хотите увидеть общество, в котором каждый будет образован, накормлен и снабжен всем необходимым? Общество, в котором машина выполняет тяжелую работу, а человек занимается тем, для чего был рожден — умственным трудом».
«Поймите», — в голосе магистра прозвучала нежность почти отеческая, «общество не готово к таким переменам. Для этого необходимо, может быть, сотня лет.
Но
какой же вы в сущности идеалист? Совсем как ваш отец». Магистр взглядом указал на портрет покойного императора, висевший напротив. «Самое важное — это выбрать, кому вы будете верить. Государь допустил слишком страшную ошибку».
Павленти посмотрел на картину и сник, в одно мгновение растеряв всю восторженность. «Я многого не понимаю», — пробормотал он, потирая лоб. «Должно быть, мелю чушь?»
«Вы просто слишком чисты, слишком болезненно воспринимаете все несовершенства мира». Магистр усадил Павлентия обратно в кресло. «Не тревожьтесь, пощадите себя. Оставьте мне ваши заботы».
«Пожалуй, вы правы», — император слабо улыбнулся.
«Возвращайтесь к своим занятиям», — магистр кивнул на стопки книг и коробку с автоматоном-художником. «А я, с вашего разрешения, удаляюсь и не буду больше вас беспокоить».
«Спасибо вам, наставник». К Павлентию начала возвращаться прежняя беззаботность. «Без вас я бы пропал».
Магистр улыбнулся одним уголком губ, надавил на стенную панель, и та, скользнув в сторону, открыла проход к винтовой лестнице.
«Постойте!» — воскликнул император. «Нет ли важных известий? Я слышал, утром на мосту была стрельба?»
«Ничего, что стоило бы вашего внимания, государь. Городовая служба проводила регулярные учения. Все завершилось благополучно». Магистр почтительно поклонился и исчез в потайном проходе.